Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня у меня письмо от молодых людей из города Столбцы Минской области. Пишут письмо Татьяна, Владимир и дочь Вероника. Они пишут так: «Здравствуйте, дорогой Александр, с благодарностью Богу и с радостью пишем вам, так как имеем возможность этим письмом участвовать в радиопередаче и беседовать с вами. Как жаль, что этот разговор недостаточно мобилен, ведь письмо, видимо, будет идти не одну неделю. И как радостно, что вашу программу «Библейские лекции», ваши рассуждения, мысли, откровения, свидетельства, ответы на вопросы и письма других верующих людей можем слушать ежедневно. Сегодня мы тоже. Пишут вам: Владимир, мне 36 лет, моя жена Татьяна 32 года. По специальности мы преподаватели изобразительного искусства. И наша дочь Вероника, скоро ей 7 лет. Чтобы не только просто поделиться своими переживаниями, но и реализовать ту органически важную в результате слушания вашей программы потребность общения с вами. Прошлой осенью я впервые случайно услышал программу «Библейские лекции» и понял, что во многих местах Земли есть люди, близкие нам по духу, такие же, как и те, которые рядом с нами в церкви. Вашу программу постоянно слушаем и призываем других слушать. Бог дарует нам видеть, как искренне и просто, с чистой любовью. Наша дочь тоже воспринимает истины Божьи, и они наполняют ее. Как часто из уст Вероники Господь поучает нас. Недавно она говорит: «Папа, если бы у меня был тот прибор-трубочка, который вставляется в уши, чтобы другой стороной прикладывать к человеку и слушать его сердце, я бы слушала и слушала. Папа, а когда стучит сердце, это Христос стучит в сердце человека?» И я подумал, как глубоко верно это сказано. Ведь каждый последующий удар нашего сердца есть великая милость Бога. Каждый последующий удар есть призыв к Господу ко спасению. Сколько живет в мире людей, и в каждом бьется сердце, призывающее его уже столько тысяч раз двигаться вперед к жизни, ко Христу Иисусу, и каждый последующий удар дается человеку именно для принятия Христа, как еще один шанс, дарованный голгофским переживанием Богом, и каждый новый миг, час и день для назначения смысла пребывания человека на этой земле. Вначале Бог призвал меня. Мысль о необходимости быть ближе к Нему выразилась в принятии мной крещения в православной церкви. Это я совершил именно там, в соборе, но душа стремилась к Господу, и Бог сделал так, что я пришел по приглашению сейчас для нас дорогого брата во Христе, пресвитера церкви, верного служителя Христова Михаила Бычкова, в нашу поместную церковь евангельских христиан-баптистов. И через некоторое время я покаялся пред Богом и церковью. Это были глубокие переживания. Раньше не думал, что покаяние совершится так непросто. Вскоре пришла к Богу и Татьяна, моя жена. В августе 1997 года мы вместе приняли святое водное крещение. В ночь перед крещением мы также не сомкнули глаз в той же теплой беседе, какую мы имели раньше в поезде, когда первый раз встретились. «Александр, Господь любит нас, людей. Мы видим и чувствуем это. Видим, что в нашей церкви есть Дух Господень, и мир, и любовь Его». Потом дальше Владимир пишет: «Я вынужден был сделать паузу около одной недели в написании письма, связанную с происшедшим за это время. У нашей сестры в Господе Зои Михайловны, регента нашей церкви, с которой наша семья сблизилась особенно теплыми отношениями взаимопонимания, ушел в вечность младший сын после долгой болезни. Он, Алексей, 19 лет, не был членом поместной церкви, но знал о спасении из уст матери и из уст верующих. Вся церковь о нем молилась, мы тоже молились. И вот однажды он слушал ваши радиопередачи, библейские лекции уже в больнице. Алеша делал магнитофонные записи ваших программ. Он принял спасение по вере в Иисуса Христа незадолго до ухода, уже в больнице. Он говорил о любви к родным и что молился за них». Так, слушатели, пишет Владимир и Татьяна в своем письме. Письмо, конечно, не окончено, очень длинное, но я избрал, так сказать, самое главное. «Дорогие Татьяна, Владимир, Вероника, большое благодарение за ваше интересное и важное письмо. Сразу же скажу, что Вероника прислала мне портрет, который она нарисовала, и я скажу откровенно, что он, дорогая и милая Вероника, очень мне нравится. Также хочу сказать, что твою просьбу о Библии я, конечно, постараюсь чем побыстрее исполнить. Что касается письма Владимира и Татьяны, то здесь не нужны никакие комментарии, слушатели. Их письмо еще раз свидетельствует о том, что человеку нет выхода в этой жизни без примирения с Богом. Пусть будет этот человек самым высокообразованным и культурным на этот день, но без прощения грехов он такой же нищий, как и самый неграмотный человек, потому что без веры в живого и истинного Бога, без веры угодить Богу невозможно, слушатели. А теперь, друзья, после этого интересного письма мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад, очень рад встречаться с вами, слушатели, через эти замечательные письма, ваши письма, слушатели, которые всех нас ободряют и приносят нам благословение. Я уверен, что они приносят многим и многим благословение. Друзья, продолжайте ваш труд через эти замечательные письма. А теперь откройте, пожалуйста, ваши Библии. Ваши Библии должны, конечно, быть уже открыты на книге пророка Даниила, глава 7. Если у вас еще Библии нет, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся ее выслать вам. Мы находимся в 7 главе книги Даниила. Стих 7 говорит о четвертом звере, которого Даниил видел во сне. Здесь мы видим второе его видение. Это видение о звере, которого нельзя описать человеческими словами, и о рогах на голове его. Исторический зверь представляет Римскую империю, равно как и железные ноги того истукана, которого Навуходоносор видел во сне. Даниил дает следующее описание этого зверя и говорит: «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Как вы видите, слушатели, четвертому зверю уделено больше внимания, чем остальным трем зверям. Эта часть очень важная для нас. Почему? Потому что мы, слушатели, мы живем именно во время этого правления четвертого зверя. В то время, когда 10 пальцев на ногах истукана и 10 рогов на голове зверя начали проявлять себя. Слушатели, мы живем в очень важную эпоху истории, когда приближается, конец язычников. Мы живем во время благодати еще, когда именно об этом говорил Иисус Христос. Помните, в 24 главе? Мы живем во время благодати, когда язычники имеют эту возможность прийти к Спасителю. И вот четвертый зверь выглядит страшным и ужасным, весьма сильным. Этот зверь, исторически представляющий Римскую империю, характерен силой. Он порождает ужас и террор. У него большие железные зубы, и это отождествляет его с железными ногами истукана, представляющими собой Римскую империю. Железная пята Рима целое тысячелетие давила шею этого мира. Историк Гиббон писал об этом так: «Империя римлян наполнила мир, и когда эта империя попала в руки одного человека, мир сделался надежной и страшной тюрьмой для его врагов. Противиться этому было пагубно, и было невозможно спастись бегством». Но, друзья, пришло время, и Римская империя распалась. Она, правда, живет, да, она живет во многих народах Европы, в тех народах, которые граничат особенно со Средиземным морем, которые находятся в Северной Африке, и все те, которые были частью Римской империи. Рим никем не был побежден, как вы знаете из истории. Он распался на эти различные державы. Этот необычайный зверь имел 10 рогов, соответствующих 10 пальцам на ногах истукана. Здесь делается ударение не на происхождение империи, но, скорее всего, слушатели, на ее последнее время, на период 10 рогов. Видение об этом четвертом звере является особенно важным для нас, слушатель, потому что оно еще полностью не исполнено. Очевидно, мы живем в периоде конца времени. 3/4 пророчеств Даниила о четырех зверях уже исполнилось. Для будущего осталось только время, так сказать, рогов. Четвертое. Римское царство уже появилось. И хотя оно распалось, оно будет вновь воссоединено человеком, которого Слово Божье называет Антихристом. Мы читаем 8 стих. «Я смотрел на эти рога, — пишет Даниил, — и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Теперь, друзья, теперь наше внимание должно быть обращено на 10 рогов. Заметьте, что они не представляют собой пятого царства. Они вырастают из головы четвертого зверя и являются последним его развитием. В пальцах ног истукана, показанного в видении, было железо и глина. Железо еще там, Рим еще там, но и глина, его слабость, имеется там же. Я думаю, что железо представляет самодержавное правление человека, а глина представляет массу, или же, как мы называем, демократию. Рим поднимался и низлагал все другие мировые силы, пока в конце концов не разветрится на 10 царств. Небольшой рог, который выйдет между 10 рогами, станет ключевой силой в мировой истории. Он с корнем исторгнет 3 рога из 10 и утвердит себя над остальными. Уста, говорящие высокомерно, указывают на хуление Бога этим родом людей. Но, слушатели дорогие, в этом видении имеется также и духовное значение. Начиная, слушатель, искупительной жертвой, совершенной Христом, люди вступили в период благодати Божьей, о которой я частично уже упоминал выше. Но эти 10 рогов на звере являются символом силы и власти. Во времена Ветхого Завета подобной властью был наделен закон Божий в народе израильском. Он состоял из 10 заповедей. Первых 3 заповеди относились к почитанию Бога, а 7 остальных к взаимоотношению между людьми. Я вкратце припомню эти 10 заповедей, ограничиваясь только тем, что наиболее главное в них. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Как вы видите, слушатель, эти 3 заповеди относятся к непосредственному поклонению человека Богу. Потом идут 7 других. «Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего». И потом, слушатели, потом идет запрещение ряда других пожеланий. Как же закон Божий действует во время благодати? Закон был дан первоначально, чтобы ограничить преступление и чтобы открыть человеку его греховность. Притом, он был дан только народу израильскому. Что же мы видим во время благодати, слушатели? Здесь закон превзошел свое первоначальное назначение и начал действовать параллельно с благодатью, препятствуя ей распространяться на грешников. В христианстве произошло замешательство. Официальная церковь начала в спасении грешников предоставлять доминирующее место закону, вытесняя благодать. Спасение проповедовалось уже не как дар Божий, а как следствие заслуг человека. Вследствие этого закон Божий оказался не на своем месте. Он оказался на голове зверя. Постепенно дошло до того, что три первых заповеди были с корнем исторгнуты небольшим рогом. Он начал расти с идолопоклонства в христианстве, когда допускалось делать изображения божества и поклоняться им. Имя Бога начало произноситься напрасно. Вместо поклонения единому Богу люди начали поклоняться святым, молиться им и так далее. И, вы знаете, дошло до того, что три первых заповеди были с корнем исторгнуты этим небольшим рогом, который вырос из идолопоклонства в идеологию, совершенно отрицающую существование Бога. Сегодня, друзья, мы видим действие этого небольшого рога, говорящего высокомерно против Бога и против святых Его. Но мы возвратимся снова к стиху 9, где написано: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Друзья, как вы видите, сцена передвигается в небо, и открывается трон Божий. Это приготовление суда. Приготовление суда в период великой скорби и второго пришествия Христа на землю. И вот в 10 стихе этой 7 главы мы читаем следующее. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Это, слушатели, я должен сказать, что это еще не великий белый престол суда, который состоится после тысячелетнего царства. Но это приготовление к суду в период тяжкого времени и возвращения Христа, чтобы установить Его царство на земле. И вот, слушатели дорогие, Даниил, пророк Даниил, продолжает и говорит: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Слушатель, этот малый рог, о котором говорилось раньше, овладел положением и стал олицетворением четвертого зверя. Он вел борьбу со святыми и превозмогал их. Он был отличен от всех других мировых сил. Почему? Потому что его главная цель – это ведение борьбы с Богом. Он представляет безбожную идеологию, воплощенную в людях, которая старается распространиться на весь мир. Но Бог остановит его безумие, убив его, а тело его сокрушит и предаст на сожжение. В 12 стихе мы читаем: «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Читаем здесь, в 7 главе пророка Даниила, в 7 главе 12 стих. Как видите, слушатели, все четыре зверя, кроме исторического, имеют и духовное истолкование. Исторически они окончили свое существование еще до начала нашей эры, то есть до Рождества Христова, кроме, конечно, четвертого зверя, который имеет некоторое историческое значение и в наше время. Но главное, слушатели, это их дух. Это те четыре ветра, которые боролись на море. От четвертого зверя историческое значение имеет небольшой рог, который ныне старается подчинить своему безбожному влиянию этот мир. Но придет время, когда власть этих зверей, власть четырех губительных идеологий окончится на земле. Мы видим, слушатели, уже сегодня, что власть Антихриста уже распространяется по всему миру. Мы видим, как быстро и как всесильно и горделиво распространяется эта идеология безбожья по всему миру, что человек способен делать все, что хочет, что Бога не нужно, и мы видим, что власть Антихриста все больше и больше укореняется сегодня по всему миру. Потом, в 13 стихе, перед нами открывается нечто новое, и мы читаем здесь следующее. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Здесь, слушатели, мы как бы чувствуем влияние другого духа, не правда ли? Другое влияние, а именно влияние Духа Божия, будет распространено именно в этом мире. Господь Иисус, когда стоял перед Синедрионом, сказал, вы помните, мы об этом читали в Евангелии Марка, в 14 главе, 62 стих, он говорил, «Вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Слушатели, ничто, ничто не должно пугать христианина. Христианин знает, что придет конец на этой земле, наполненной греха и пагубы. Придет конец и Антихристу. Антихрист придет на землю, но на время написано. Иисус Христос придет на облаках, и Он будет управлять вселенной тысячу лет. Слушатели, это важное, очень важное пророчество, которое мы должны не забывать. Он всесильный Бог. И Он будет управлять, слушатели Вселенной, не Антихрист, не Сатана, но именно Господь Бог. «Вы узрите Сына Человеческого, грядущего одесную силы и грядущего на облаках небесных. И все люди увидят Его пронзенные руки, и все в то время примут Его». Это будет Иисус Христос в своем втором пришествии. Но мы окончим эту мысль в следующий раз, уважаемые слушатели. Итак, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще многое, много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне. Ведет эти лекции Александр Захария, а пока желаем вам самого хорошего и до следующей встречи в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам по следующим адресам. Это Барселона, почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, город Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Слушатель, всего-всего вам прекрасного. До свидания.